Друзья, это у нас семинар «Рита-йога», вторая его часть. И давайте теперь коснемся несколько более эмоциональной стороны практики. Она не менее важная и не менее захватывающая. Эта сторона нам поможет, может быть, мысленно ухватить, что нас ждет при практике Рита-йоги. Итак, самое первое, с чего начинается любая практика йоги, будь то Рита-йоги или какие-то другие йоги, это спокойно относиться к происходящему без жестких концепций и ожиданий. Любые ожидания с нашей стороны до известной степени блокируют каналы восприятия или искажают. Если вы настроены где-то увидеть, скажем, какой-то предмет, то он вам начинает мерещиться при прочих равных. Поэтому вот этот фактор, фактор спонтанности жизни, он предлагает нам относиться к практикой без ожидания. Без ожидания вообще какого-либо результата. То есть, вот что будет, то и будет. Так и слава Богу. С другой же стороны, когда мы начинаем вовлекаться в Рита-йогу, не секрет, все эти практики носят так называемый экстатический характер. Что это означает? Ну, вероятно, в жизни каждого из вас были моменты единения со Вселенной, были мгновения понимания, ощущения всего живого, моменты каких-либо свершений. Когда и чувства, и мысли, и ощущение тела, и вся обстановка сливалась в единое целое. И, как правило, это сопровождается таким очень сильным экстатическим состоянием радости, приподнятости, ясности. И здесь имеется такая очень интересная связка, что как только до нас начинают доходить высшие состояния в йоге, смысл йоги, смысл того, чем мы являемся, то есть вот кто мы такие на самом деле, смысл наших способностей, а что мы можем сделать, а чего мы не можем сделать. Вот когда только лишь до нас доходит смысл всего, то, как утверждает йога, нас захватывает вот это эйфорическое ощущение грандиозности. И совершенно естественным образом и мысли, и чувства, и движения начинают как бы радоваться от этой грандиозности. И мы, что называется, идем в пляс от осознания, от самого осознания. Иногда бывает еще раз по-другому. Когда мы улавливаем эту гармонию, окружающей нас Вселенной, настраиваемся на этот же ритм, который живет окружающий нас мир, когда наша внутренняя мелодия жизни – сливается и дополняет внешний оркестр Вселенной, когда они не противоречат друг другу, когда вы о чем-то подумали, и как бы Вселенная с течением обстоятельств осуществила то, что вы желали, когда вы начинаете вот замечать некую такую гармонию между своим внутренним миром и окружающей Вселенной, то вас также начинает захватывать вот это вот ощущение свободы, радости, счастья, спонтанности. И также вам хочется, как говорится, в подкреплении этого танцевать. Еще раз, это могут быть самые разные совершения. Вы можете постигнуть смысл какого-то очень трудного положения в йоге, а потом восхититься его изяществом и выразить это в движении. Вы можете наоборот все свои движения, ну как бы привести в соответствие с гармонией мира. И рано или поздно вся пелена с вашего разума спадает, и вы начинаете ощущать какой-то гармоничный ритм всего. Музыку сфер, как бы сказали в древности. И также это вызывает экстаз. Это вызывает очень такое приподнятое, воодушевленное состояние, очень трудно передаваемое словами. И в момент, когда вы его переживаете, очень трудно определить, есть ли у вас в голове мысли или их нет. Это состояние сродни интуитивному прозрению, когда вы, не думая, знаете. И очень, ну как бы, вот это отличительная особенность. Ну как бы правильного, если уместно говорить слово правильное, способа осуществления рита-йоги. Причем вот обратите внимание, мы с вами на предыдущей части нашего семинара говорили о танце. Но я ни слова не сказал о музыке. Связаны ли эти вещи или разные? И чем является музыка в танце? На самом деле понятие риты более широкое, чем понятие танцев под музыку. Это когда музыка или гармония всего происходящего осознается и звучит вами. А вы как бы являетесь своими движениями отражения этой же гармонии. Собственно говоря, так и рождается музыка. Что такое музыка? Это осознание той целесообразности или гармонии, которая существует во Вселенной. Это осознание риты Вселенной. Но выраженное уже не через движение тела, а через набор звуков. И понятно, что по сути дела, и там это как бы слепок с единого источника, с мирового или космического, или вселенного закона риты. То есть, по сути дела, закон рита – это та неслышимая музыка, или тот вечный танец, который проистекает каждую секунду. И если нам удается хоть как-то настроиться в резонанс и осознать эту риту, нас мгновенно захватывает волна экстаза. Нас мгновенно захватывает волна счастья. Самое интересное, что все остальные йоги при этом выполняются автоматически. Ну, к примеру, очень тяжело бороться с паразитическими мыслями в голове. Они то приходят, то уходят, самые неуместные. Но когда вас захватывает гармония риты, нет места неуместным мыслям. Просто на них нет ресурса. Весь ресурс тратится на экстаз и наслаждение в танце, в песне, в исполнении музыкального произведения. А на вот эти вот деструктивные мысли просто не остается никаких ресурсов, сил. То есть и поэтому, друзья, существует следующая такая связка. Рита-йога во всех ее проявлениях, будь то спонтанный танец один на один со Вселенной, будь то парный танец, будь то групповой танец, будь то какие-то другие разновидности танца диалога, танца повествования. Будь это не танец, а постановка пьесы. И так далее и тому подобное. Все это попадает под раздел, который иногда на Западе, ну, не совсем, конечно, уместно, но приемлемо называется динамическая медитация. Собственно говоря, слово «медитация» европейского происхождения, и оно не отражает смысл процессов происходящих. Напомню вам, что в йога-сутрах Патанджали под словом «медитации» подразумевалось сразу несколько ступеней. То, о чем европеец говорит просто «я медитирую», в йога-сутрах разбито на несколько последовательных ступеней с известной детализацией о состоянии человека в тот или иной момент. В этом, конечно, известная ущербность этого сравнения. Но лучше так, чем никак. Итак, как только вы начинаете практиковать рита-йогу, у вас достигается однонаправленность ваших мыслей. Степень концентрации их все увеличивается и увеличивается до тех пор, пока у вас не остается всего лишь одна мысль о сути риты. Хорошо. То есть, эта мысль всего лишь одна о сути риты. Еще одной разновидностью рита-йоги, о которой, безусловно, следует упомянуть, но которая чрезвычайно плохо сохранилась непосредственно в Индии, но по всей видимости имеет такие клоны или слепки в других странах, это боевые искусства. Наиболее широко они известны, скажем, как китайская система. Получили они распространение в Японии, в Корее, в других странах Юго-Восточной Азии. И корни, несомненно, идут из Индии. Но то ли в ряду тех причин, что уж слишком бережно охранялись эти боевые искусства в самой Индии, кастой кшатриев или профессиональных воинов, то ли по какой-то другой причине, этот раздел не дошел до нас в более или менее таком, знаете, ярко выраженном виде, как то даже театральное искусство, театральная йога Натья-шастра или какие-то другие разделы, касающиеся жизни человека и древних знаний. И, конечно, сейчас, вот в наш современный век, когда, скажем, те же боевые искусства начинают попадать на Запад, они воспринимаются профанически. То есть немножко, знаете, как бы в скотском таком ключе. В то время, как, по сути дела, изначальный смысл любого боевого искусства сводился к тому же самому, что если ты сталкиваешься с проявлением анриты, то какими-то своими действиями ты возвращаешь исходную риту. То есть это метод, ну как бы противодействия анрите, которая, безусловно, вызвана твоей же собственной негативной кармой. Ну или по-другому. Когда-то ты сделал какие-то поступки вразрез с законом рита. Как следствие пришли результаты в виде твоего врага, а по сути дела отражение тебя же самого в прошлом. И теперь тебе надо как бы искупить, нейтрализовать свою негативную карму позитивной или сделать такие действия, чтобы вот эта анрита, которую ты когда-то породил и которая откликом вернулась тебе же, была исправлена. Как вы понимаете, никаких элементов агрессии, знаете, какой-то злобности или культа силы, культа насилия, здесь даже и намека нет. И вот этого никак не могут понять западные последователи этих всех восточных единоборств, китайских, японских, которые пытаются культивировать насилие, культ злобы, или кто там больше кирпичей поломает головой. Вы понимаете, да, что это противоречие самому принципу устройства Вселенной. И действительно, мы находим в некоторых наиболее древних и уважаемых трактатов по боевому искусству такие указания, что высший уровень боевого искусства, когда оно не пускается в ход. Но на эту тему сохранилось, к сожалению, очень мало таких прямых знаний и указаний. Опять же, может быть, в силу того, что все-таки дикий человек. Да я и сам вот вспоминаю, как только там 80-е, 90-е годы стали появляться эти вот восточные единоборства у нас в стране. Кто в первую очередь стал ими заниматься? Криминал откровенный. Знаете, у которого в голове две извилины. Одна от шапки, а другая не знаю от чего. Поэтому сейчас не будем эту тему копать вглубь, хотя можно было бы, конечно, и по этой теме провести семинар. Это продолжение рита-йоги. И когда ты, что называется, как индеец, выходишь на тропу войны, ты, по сути дела, вступаешь во взаимодействие с окружающей тобой Вселенной и начинаешь исполнять этот танец войны, дабы вернуть гармонию. Когда же ты непосредственно входишь в соприкосновение со своим противником, то это не бой, это диалог. И тот из противников, при прочих равных, кто ближе к закону риты, тот, безусловно, имеет больше шансов победить. Закон риты может открываться не обязательно, ну вот в таких, может быть, там крайних случаях, но он может открываться у вас в жизни. Вот если вы поймаете как иногда мы говорим, волну. Вы выстроите свой образ жизни, принятие решений, каждого движения так, что вы находитесь в гармонии с окружающим миром. И самым магическим образом все двойственности уравновешиваются, а степень вашей свободы расширяется. То есть вдруг все препятствия действительно утыкаются друг друга головами, оставляя между этих голов совершенно свободный проход, по которому вы можете ходить туда, куда вам надо. Или туда, куда вас зовет этот момент риты. Раньше это понималось не только в иносказательном смысле, что вы как бы осуществляете задуманный план, но даже друзья и в прямом смысле слова. На волне закона риты для вас не существовало препятствий по всей земле. Вы могли пройти через любую границу. Вы могли выйти из любой тюрьмы. Почему? Опять же, по той же самой причине. Вы используете ту часть вашей свободы таким образом, чтобы ваша свобода увеличивалась. То есть в этом есть очень такая серьезная логика, о которой действительно следует поразмыслить. Но в большей степени, друзья, важна эмоциональная составляющая. Эмоциональная составляющая именно того, той радости, подъема, осмысленности. Иногда это открытый экстаз. Иногда это скрытый экстаз. Это все то, что можно назвать образно танцем. Танец у вас на работе, когда вы настолько загружены делами, что опять же у вас нет места паразитическим мыслям, метаниям. Вы эффективны, каждое ваше движение продумано, каждое ваше слово осмысленно. Причем это идет на все повышающихся и повышающихся скоростях. От каждого вашего движения или действия приходит положительный результат. И как следствие, если вы занимаетесь, скажем, бизнесом, ваш бизнес начинает процветать. И на самом деле, друзья, люди, которые на вкус знают, что это такое, это, как ни странно, люди из области бизнеса в той же, скажем, Америке. Человек, который почувствовал запах преуспевания, который сделал, скажем, свою фирму, скажем, с нуля, который сделал себя сам, пользуясь только лишь своими силами, своим интеллектом, он ухватил закон мироздания, он воспользовался своей свободой, таким образом себя начал вести, что увеличил свободу других людей и сам стал еще больше свободы. Ну как он увеличил свободу других людей? Выпустил какой-нибудь хороший там продукт, который пользуется спросом, облегчил жизнь кому-то. Будь то бытовая техника, будь то какое-то там другая вещь, то, что мы называем бизнесом, в сфере услуг, в сфере консалтинга, в чем угодно. И вот эти люди в какой-то момент чувствуют вкус, и они не понимают иной раз, с чем он связан. Некоторые говорят, вот они стремятся к деньгам. Нет, друзья, в бизнесе на определенном уровне деньги уходят на второй или на третий план. Вы чисто физически не в состоянии на себя потратить больше определенной суммы денег. Понимаете? Вы съедите одну порцию, скажем, вкусной еды, но две в вас уже не залезет. Ну, понимаете, да? И вы не наденете на себя одновременно 1000 там пиджаков по $1 миллион. И рано или поздно приходит вот предел, или как бы полнейшее насыщение ваших потребностей. Понятно, у кого-то оно побольше, у кого-то поменьше, но самое смешное, что как бы вот это наслаждение от новой яхты, Мерседеса или вертолета, оно ни в какое сравнение не идет вот с тем вкусом, что вы живете полной жизнью, что вы что-то делаете, и мир отвечает на ваши движения таким образом, что и вы становитесь свободнее, и окружающий мир становится свободнее. И вот иной раз бизнесмен лучше чувствует понятие рита, чем какой-то догматичный йог, который неправильно разобрался в тех или иных моментах. Вот это меня потрясает. То есть рита, вы понятие риты вы можете найти в самых разных видах деятельности. И если вы ухватите его суть, его смысл, вы почувствуете его на вкус, это вкус свободы. Один раз почувствовав вкус свободы, вы никогда от него не откажетесь. Все остальное вам будет казаться неинтересным, ненужным, наоборот, скучным. Но дело в том, что очень трудно, как бы, надо с чего-то начинать. И поэтому, ну так, традиционно начинают с самого простого, что у нас есть. А именно с нашего тела и с его способностью двигаться. А именно вот эти движения в танце, в спонтанном танце. Еще раз я хочу подчеркнуть здесь один очень важный момент. Понятие риты в этом смысле или понятие свободы знакомы как существам с развитым интеллектом, так и существам еще не блещущим умом и сообразительностью. Вкус свободы универсален, друзья. Вкус свободы одинаков и для червя, который в земле ковыряется, и для профессора философии. Это некая универсальная величина. Что же такое рита? Рита как раз и есть тот метод пользоваться своей свободой, расширяя свободу других и, как следствие, расширяя свою свободу. Поэтому, значит, Марк.
Время, да?
Поэтому вот такие чисто практические моменты. Разум – хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Но иногда он вставляет палки в колеса. И поэтому иногда приходится свой разум обуздать. Именно иной раз разум своей неестественностью блокирует наши естественные движения или естественные проявления. И тем самым заставляет нас врать. Разум в этом смысле очень коварный противник. Очень коварный. И он отбрасывает все то, что не может понять. Вот почему крайне желательная хотя бы небольшая часть теории рита-йоги. Если вы подсунете своему разуму, значит, соответствующий этот кусочек теории, он, знаете, как злая голодная собака вцепится в него и оставит вас в покое. А вы тем временем отдадитесь спонтанности, которая уходит в интуицию, которая выше, чем разум. А в дальнейшем, получив этот островок с позиции интуиции, вам станет легче управлять своим разумом. Вы в большей степени сможете его укрощать, оттачивать и заставлять работать на вас, а не против вас. У вас появится мощнейший инструмент, ну, грубо говоря, против метания разума. И как следствие, против всех состояний депрессии, всех состояний загнанности, знаете. Иногда разум рисует ужасающие картины, скажем, будущего. Разум, скажем, не видит вашего светлого будущего. А так как вы во всем привыкли доверять только лишь разуму и не способны иной раз понять, что разум – это всего лишь один из советчиков, и он очень часто ошибается в вещах, которых ничего не понимает, то вы начинаете ему на все 100 верить. А это крайне опасная вещь. Но у вас нет чем заменить разум. Слишком долго он вас выручал. И вот в этом смысле рита-йога – это еще один такой способ по управлению разумом. Или еще раз, это некая такая динамическая медитация. Или мне больше бы нравилось выражение «динамическая саньяма». Под саньямой подразумеваются последние ступени йога-сутры Патанджали. У Патанджали весь путь йоги разбит на 8 ступеней, и последний из них называется обобщенно саньяма. И поэтому, если вы отработаете на танце идею и смысл рита-йоги, то рано или поздно вы начнете отрабатывать ее в своей жизни, во взаимоотношении с родными и близкими, друзьями, знакомыми, на работе, в бизнесе, где угодно. Это как бы практическое олицетворение этой идеи свободы, когда вы через реализацию своей свободы увеличиваете свободу всех остальных и тем самым свою собственную. А иногда в более таком простом и понятном выражении выражается как бы смысл рита-йоги, как и всего ведического знания. Живи и наслаждайся жизнью сам, и давай жить и наслаждаться жизнью другим. Вот такая незамысловатая фраза. Но очень часто мы склонны к анрите, к дисгармонии, к подавлению. Очень часто нам кажется, что мы можем увеличить свою свободу, зажимая свободу других, или не уважая ее, или подавляя ее. Иногда мы, наоборот, склонны сжимать свою свободу необоснованно под мнением толпы. Многочисленных критиков, недоброжелателей. Здесь надо еще раз нащупать этот идеальную тропинку. Значит, теперь еще несколько слов необходимо сказать по как бы теории. Безусловно, есть самые разные ответвления рита-йоги, о которых мы уже упомянули, и в частности, практики, которые интегрально встраиваются во все другие йоги, в частности, в йоге влюбленности, где, по сути дела, реализуется тот же самый сценарий свободы, радости и счастья. Идея привлекательности мужчины для женщины или женщины для мужчины, она всего лишь одна, друзья. Вместе свободнее, чем по отдельности. И на этом, на всем построено множество самых разнообразных практик, как правило, парных практик. Не секрет, в йоге триады самые разные экзотические йоги. Где-то предполагается танец облаченным в небо. Или, по сути дела, абсолютно без одежды. Как бы у нас сказали, в чем мать родила. То есть ты открыт Вселенной. В каких-то упражнениях это в меньшей степени важно. В каких-то упражнениях подразумевается, что, скажем, на танец вы будете приглашать по очереди сразу несколько девушек или несколько юношей. Вот таким образом отрабатывается закон, известный в триаде как закон 4 и 5, когда единая грань Вселенной, единая суть Вселенной приходит к нам с разных граней. А есть интересные парные практики, где можно дотрагиваться до девушек. Есть практики, где нельзя. То есть очень-очень много вот таких вот нюансов, которые затем, ну, как бы вытекают вполне конкретные действия. И вот сейчас мы пока приостановим изложение теории до того, как не опробуем с вами некоторые практические упражнения. А давайте мы прервем.